Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на Евангелие Царствия Божье. Мы слышали о том, что Павел говорит: «Не стыдись властвования Христова». Многократно Священное Писание подтверждает эту истину: «Не стыдитесь, ибо благовествование Христова – это сила Божья к спасению каждому из нас». Только потому иногда мы стыдимся, иногда мы сдерживаем, потому что мы до конца Евангелия не поняли. Мы в самом начале говорили, что особенно у Марка, Марк суммирует все служение Иисуса Христа. Кажется, он много учил, но он говорит, он вышел, проповедуя Евангелие Царствия Божье. Евангелие Царствия Божье – это самая главная тема, на которую проповедовал Христос. Все, что он не говорил, оно было пронизано Евангелием, радостной вестью Царствия Божье. И все, что нам нужно в этой жизни – это услышать Евангелие Царствия Божье, понять его суть, изменить мышление о себе и о Боге, и принять это Евангелие, и Евангелием жить. Это все, что нам нужно. Мы говорили о том, что Евангелие, оно универсально. Христос провозглашает его всем. И чтобы люди не сомневались, нам записана эта история, что даже прокаженный, который считал сам себя отверженным, и люди его считали отверженным, он пришел к Господу и сказал: «Если хочет, можешь меня очистить». И Господь очистил его. Мы читаем также, что Евангелие, оно принадлежит тем людям, которые сами уже не могут хотеть, не могут желать, не могут прийти к Господу. Его принесли друзья, и по вере друзей написано: «Прощаются тебе грехи твои», потому что Евангелие было и для этого человека. Мы в прошлый раз говорили о том, что Евангелие также для тех, которые избрали определенный образ жизни, для таких, как мытарь, которые считали пораженные духовной проказой, и для них. Для тех людей, которых никто не идет, ни родственники, которые сами не могут прийти, никто из людей не хочет идти, к ним идет сам Бог и возвещает им Евангелие, как это сделал Иисус Христос. Евангелие, то, что мы сегодня будем рассуждать, Евангелие также предназначалось для иудейских лидеров, для фарисеев, людей самых развитых, образованных, самых набожных людей к тому времени. И они нуждались в Евангелии. И самое большое, что они могли сделать в своей жизни, услышать Евангелие и принять его, раскаяться перед Богом и позволить Евангелию смягчить их сердце и открыть им свободный доступ в небо. Это то, в чем мы нуждаемся мы. Это Евангелие должен услышать каждый из нас, принять его и жить им. Интересно, что история, которую мы здесь подряд, дальше идет 4 истории. И в каждой из этих историй фарисеи, лидеры народа своего, которые ревновали о таком скрупулезном исполнении законов, на каждую заповедь они внимательно прочитывали, они добавляли небольшую новую заповедь или много заповедей, с тем, чтобы точно обеспечить, гарантировать исполнение закона Божьего. В их побуждение, можно сказать, оно похвально. И когда мы проявляем ревность в этом направлении, мы говорим: это хорошо. Но по какой-то причине Евангелие, которое было предназначено и для фарисеев, оно не было принято фарисеем. В большей части, в массе своей, фарисеи, лидеры, просвещенные, набожные, казалось бы, праведные, стремящиеся к праведности, они не приняли Евангелие. Имейте в виду, братья и сестры, когда мы читаем эти истории о книжниках, фарисеях, о разных группах людей, это не просто о них. Это слово для нас. Мы точно так же подвержены ошибкам, которые были подвержены фарисеи, книжники того времени. Поэтому, когда о них читаем, внимательно слушайте, чтобы Господь говорил вашему сердцу, что относится ко мне, потому что Божье Слово говорит через все эти истории, через разные категории людей. Из каждой из этих историй мы должны брать пример, урок для себя. Итак, первая история, которая явно вызвала возмущение фарисеев, она записана во второй главе Марка, 18-22 стих, или чуть больше, я короче ее прочитаю, то, что мы в прошлый раз говорили. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Во всей этой истории мы в прошлый раз говорили подробно, но я хочу обратить внимание, что за этой благочестивой формой вопросов, которые фарисеи задали ученикам его, почему учитель ест с мытарями и грешниками? Почему он это делает? Вы представьте себе, чтобы на служители наши подобные вещи делали. Нам кажется, что фарисеи не правы, но когда мы начинаем думать, что именно они спрашивали, с другой же стороны, обратите внимание, форма этого вопроса, она очень благочестива и красиво подана, но по сути они спрашивают очень простой вопрос. А этот вопрос заключается в следующем. Почему, учитель, почему Иисус делает то, что мы не делаем? Почему Иисус делает то, что мы не делаем? Иисус говорит им: они больные, им нужен врач. Неужели вам их не жалко? Подумайте об этом. Они больные, смертельно больные. Им нужен врач. Я пришел помочь им. Неужели вам их не жалко? С другой стороны, братья и сестры, интересно, а почему Иисус не посоветовался с фарисеями? Сказал: братья, я вас собираюсь пойти к такой категории людей, я понимаю, что они вами не одобряются, но я собираюсь пойти, а вдруг кто-то откликнется. Почему он не спросил у них? Было бы проще, правда же? Верный ученик баптистской традиции, конечно, мог бы собрал братьев и сказал: братья, а Христос не стал советоваться. Это произошло вдруг, он проходил, он увидел человека, и он пошел. Интересный характер у Христа. Он знал, даже если бы он советовался, реакция была бы та же самая. Это были бесконечные заседания, и ничего не выяснили. Они избрали это направление. Они внутренне решили не принимать все, что он скажет. Дальше мы читаем другую историю. Ученики Иоанна и фарисейские постились. И приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанна и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Иисус сказал им, Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и то будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе, но пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Они зашли с другой стороны. И они приходят и спрашивают: почему ученики Иоанна и наши ученики, они вдруг стали друзьями с учениками Иоанна, служение которого они отвергли? Интересно. Почему ученики Иоанна постятся, и мы постимся, а твои ученики не постятся? Интересный вопрос, но вопрос тот же самый. Почему ученики не делают того, что мы делаем? Почему ученики твои не делают то, что мы делаем? Ведь им один лишний день, один пост не помешал бы, правда же? И Господь мог бы сказать: брать, это вам не помешает. Ситуация будет спокойная. Хоть иногда. Господь этого не делает. Обратите на эти внимание истории. Христос не совсем такой, как мы привыкли думать, что Он такой. Он мог бы сказать по-другому. А Он что им говорит? Говорит: друзья, вы все перепутали. Вы не узнали сущности времени, в которой вы живете. Сейчас не похороны, свадьба. Сейчас не похороны, сейчас свадьба. И вы этого не поняли. В этом ваша проблема, а не в том, что ученики не делают того, что вы делаете. Когда у них жених отнимется, они будут поститься. И, наверное, когда был отнят жених, когда он был распят, 3 дня он находился в могиле, они находились в печали, и они постились.
Но когда воскрес Иисус Христос, они возрадовались еще больше. Мы иногда рассуждаем таким образом, что со времен Иисуса Христа это то время, которое мы должны поститься, и мы должны быть печальны. Братья и сестры, обратите внимание, что хотя Христос еще не пришел второй раз, но написано «Се я с вами во все дни до скончания века». Наше время, в которое мы живем, неважно, какие у нас проблемы, неважно, от чего мы упадаем в депрессию, наше время больше похоже на свадьбу, а не на похороны. Наше время, в любом случае, у нас есть успех в бизнесе или нет, у нас получается, не получается, у нас иногда есть причины поститься, но не потому, что на самом деле существуют объективные причины быть печальными. Наше время больше похоже на свадьбу. И, соответственно, наше настроение должно быть, наши разговоры должны быть, наши песни, наши служения, наши проповеди, наша жизнь должна соответствовать, что мы живем во время брачного пира. Идет подготовка, мы ожидаем жениха, который придет. Посмотрите, через все Священное Писание другая линия проводится. Да, есть время для поста. Но при этом мы должны помнить, что мы, если и постимся, мы все же постимся в контексте свадьбы, а не похорон. Вы думаете, я слишком приукрашиваю нашу жизнь? Писание говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля во Христе Иисусе. Всегда радуйтесь, вы живете во время победы Иисуса Христа, во время провозглашения Евангелия всем. Осталось вам 10, 20, 30 лет. Господь приготовил вам царство. Помните это и радуйтесь, как если бы вы были на брачном пире. Не нужны эти печальные лица. Вы внутри радуетесь. Радуйтесь, чтобы люди видели в том, как вы говорите, как вы служите, как вы относитесь друг к другу. Потому что наша жизнь, она больше похожа не на похороны, а на свадьбу. Я был вчера на свадьбе. Интересно, что все люди улыбаются, приветливо говорят, шутят. Они веселые, они радуются за друзей, которые женятся. Обратите внимание, люди по-разному ведут себя на похоронах и на свадьбе. Наша жизнь... Очень важно, чтобы мы не задавали Богу лишних вопросов, чтобы мы друг друга не доставали вопросами, чтобы мы не расстраивались поведением кого-то. Мы должны понять, что по сути своей мы живем не во время похорон, но во время свадьбы. Тогда фарисеи, там произошла следующая еще история. Это третья история. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Опять вопрос правильный. Почему они делают то, что не должно делать? Вчера и третьего дня мы все понимали, что в субботу никакого дела. И срывать хлеб, срывать зерна и есть их, это тоже работа. Я вспоминаю свое детство, я не знаю, вы пробовали это, когда проходишь рассеянным полем, когда пшеница еще не созрела, она чуть-чуть, почти созрела. И когда растираешь это зерно, оно имеет особый вкус. И мы, дети, это делали, мы ели. Похоже, ученики то же самое делают. Формально они нарушали субботу, но Господь не предписывал так скрупулезно в таких подробностях исполнение субботы. Но фарисеи заметили это, задали вопрос, почему они делают то, что не должно. Но по сути они задают точно тот же самый вопрос. Почему они делают то, что мы не делаем? Почему они делают то, что мы не делаем? Господь интересным образом отвечает. Обратите внимание на характер Господа. Он нам рисует Господа нашего, Создателя неба и земли. Образ Христа представляет нам Бога. Если мы хотим иметь определенное представление о Боге, обратите внимание, как ведет себя Иисус Христос и что Он говорит. Если бы это кто-то был из нас, я бы приблизительно так действовал. По-другому нельзя, так принято. Я сказал, братья, оно вам надо, это зерно. Вы что, настолько голодные? Вы что, умрете, пока до конца поля дойдете? В селение зайдете? Ну, не надо вам создавать проблемы. Не соблазняйте их. Мы бы так поступили, правда? И когда мы так думаем, что Господь всегда именно так поступает, и когда мы так реагируем и думаем, что мы следуем примеру Иисуса Христа, но Иисус Христос выступает в защиту. Он защищает своих учеников. Обратите на это внимание. Он говорит, у них есть нужда. Они голодные. И они делают, чтобы удовлетворить свою нужду. Они не делают с тем, чтобы оскорбить Господа. Еще интересно, он говорит, что суббота для человека, а не человек для субботы. Обратите внимание, он говорит, и Сын Человек есть Господин субботы. И речь не просто идет об Иисусе Христе, потому что нарушали субботу Его ученики. И Христос им объясняет, что то, что они делают, у них нужда. И не читали ли вы? Не читали ли вы, что сделал Давид, когда у него была нужда? Когда люди с ним были, и когда Саул гонялся за ним, и когда он пришел в храм, и он взял хлебопреложения, которые были в храме и должны были там быть, и только священники имели право. Они сделали то, что не должно, но Бог не осудил их, потому что в них была нужда. И использование этого хлеба было оправдано. Этот хлеб спас жизнь будущего царя. Знаете, когда Господь дает заповеди, мы иногда настолько стараемся эту заповедь обставить со всех сторон, не понимая ее сути, что потом от этой заповеди мало что остается с оригинального смысла. И Христос говорит, суббота была не для того, чтобы человек поклонялся субботе, чтобы она не была игом на человека. Суббота была сделана для того, чтобы человек остановился в своей работе, чтобы он мог посмотреть вокруг. Под страхом смерти Господь заповедал исполнять субботу, но не с тем, что суббота предмет поклонения, но с тем, чтобы человека остановить, чтобы он посмотрел вокруг. Вчера и третьего дня у меня было здоровье, Господь благословлял меня. Мне надо поблагодарить Бога, мне надо отдохнуть, мне надо остановиться. Мне надо обновить силы. Чтобы мое сердце наполнило славой и благодарностью. Это тот день, который был создан для человека. Каждая заповедь, которая написана в Священном Писании, да, она для славы Божьей, но она написана для того, чтобы дать благо человеку. Написано, что закон был дан для того, чтобы люди исполняли и чтобы хорошо вам было. Всякая заповедь, она в своей основе имеет суть дать человеку благо. Помочь человеку, не сделать из него раба. Это очень важная истина, когда мы вдруг начинаем понимать. Мы вдруг начинаем понимать, что заповеди Божьи, они даны нам для нашей же пользы. Вы помните в это время, когда мама говорила, одевайся получше, чтобы не остыл? И когда мы болели, мы вдруг понимали. Я помню это время, когда сынок, не трогай этот зонтик, не вздумай с ним прыгать. А я думаю, а что будет, если он не видит? Я прыгнул с вышки. Сончик согнулся и пятки отбил. Несколько недель ходить не мог. Все, что наши родители нам заповедали, они не имели в виду сделать из нас рабов. Но они понимали жизнь больше нас. Христос здесь говорит, не в субботе дело. Нужда у людей. Вы пропустили значение заповеди Божьей. И тогда начинается следующая история. И пришел опять в синагогу в третьей главе. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. Чтобы обвинить его, он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу делать добро или зло, душу спасти или погубить?» Следующая ситуация, вопрос тот же. Приходят в синагогу. Там есть больной человек, и они знают многие годы, что этот человек больной. И они пальцем не пошевелили, чтобы этому человеку помочь. Но сейчас они заняли благочестивые позиции. Говорит, посмотрим, осмелится ли он сделать то, что мы не делаем. Осмелится ли он сделать то, что мы не делаем. В другом месте написано, мы знаем, что он человек, пришедший от Бога. Ибо таких чудес он не может творить, если с ним не будет Бог. Мы знаем, что это особенный человек, пришедший от Бога. Но мы посмотрим, осмелится ли он делать то, что мы не делаем. Вопрос тот же самый. Точно тот же самый. Осмелится ли он делать то, что мы не делаем? И если он сделает то, что мы не делаем, он наш враг. Написано, что фарисеи отвергли волю Божью себе. Они сделали сами себя недостойными жизни. Они смотрели на эти истории, как истории, в которой можно поспорить. На эти были истории, в которой Господь открывал свое милосердие, открывал свою любовь, разворачивал Евангелие для тех же фарисеев. Из этих историй они подумали, если Господь пошел к мытарю, к этому прокаженному, если этого человека простил, который сам не приходил, то он и к нам благоволит. Но они не сделали этого вывода. Если он для спасения этого несчастного пошел на этот риск, нарушил субботу, рискуя потерять репутацию, иметь врагов вокруг себя. Если он это сделал, он близкий Богу человек, значит и он и для нас пришел. Но фарисеи этого не сделали. Они не обратили внимания на Евангелие, которое разворачивалось в этих историях вокруг них. Это Евангелие разворачивалось для них. Господь открывал свое сердце для них, для вождей народа израильского, религиозных, которые ревновали о праведности. Для них это было. Но они посчитали, что это случай всего лишь повод для спора. И они пропустили время, когда Евангелие было послано сделать их сердце мягким. Вы знаете, братья и сестры, во всех ситуациях, которые нас окружают, когда нас превозносят и когда нас унижают, когда мы выигрываем или проигрываем, во всех ситуациях жизни есть для нас возможность для падения или для духовного роста. Фарисеи эти истории использовали для того, чтобы ожесточить свое сердце. И не получили, не взяли никакого урока, и это Евангелие оказалось для них бесполезным. Я слышал пример. Константин Лиховодов там говорил, в церкви, в Портленде. Говорит, есть два рода людей, которые приходят в церковь. Одни приходят с граблями, другие приходят с вилами. Те, которые с граблями, гребут под себя. Говорят, Господи, это мне. Это для меня. А те, которые с вилами, раскидывают. Это тому. А вот это тому. А это вот тому. Ох, хорошо сказал. На самом деле, фарисеи как раз этим занимались. На самом деле, мы все истории, все проповеди, Слово Божие должны служить. Не я ли Господи? Не я ли Господи в опасности? Как вам кажется, в чем проблема? Что вас настораживать во всей этой истории? Почему на самом деле фарисеи, которые перед ними глазами Господь явил себя, Евангелие, и они отвергли, и большая часть из них погибли. Почему? Вы знаете, братья и сестры, если эту историю перенести на наше время, в наш контекст, чтобы эта история разворачивалась на наших глазах. Как вы кажется, на чьей стороне мы были бы? На стороне Христа или на стороне фарисеев? Конечно, мы знаем, что Он Христос, мы знаем, прав, не прав, будем на Его стороне. Но если представить эту ситуацию, что она у нас разворачивается, и это просто проповедник, это просто раввин, он просто говорит о Царстве Божьем, Евангелие возвещает, видно, что он особый человек у Бога, но мы еще не читали этого. И я боюсь, что, скорее всего, мы были бы на стороне фарисеев. Мы, скорее всего, были бы на стороне фарисеев. И в этом опасность. Что мы можем повторить ошибку фарисеев легко, даже не заметим. Я когда читаю эти истории, меня озадачивает позиция Христа. Его позиция слишком человекоцентрична. То есть, он ставит человека, его нужду, в центр своего подхода. Обратите внимание, что он делает. Он видит мытаря и молит многих грешников. У них есть нужда, они больны, я пойду их лечить. Разговор идет за пост. А он говорит, сейчас не похороны, сейчас свадьба. Не приставайте к ним. Вы не поняли времени. Они нарушают формально субботу, вместо того, чтобы им что-то сказать. У них есть нужда, они голодные. Наконец приходит человек в синагогу, который был болен вчера и третьего дня. 10 лет был болен. Что один день что-то изменит? Пришел бы в понедельник его, в воскресенье исцелил бы. Христос ставит нужду человека в центр. выглядит, что он не прав. Если бы разворачивалось в наше время, мы сказали, нет, а он слишком много о человеке говорит. С другой стороны, фарисеи выглядят здесь богоцентричными. Или, точнее, они Бога, интересы Бога, честь его ставят во-первых. Посмотрите, за мытаря почему не надо? Это же оскорбляет честь Бога. Эти люди избрали свой путь. И если мы будем общаться вот с этими людьми, что же будет с нами, с нашей святостью? А что будет дальше? Весь народ развратится. И их грех станет заразным на все общество. Мы еле-еле удерживаем дисциплину в обществе ради Господа, ради святого Израилева. И когда они говорят о посте, скажут, какая проблема, если один день не попостятся? Они о Господе рассуждают, что человек должен смиряться перед Богом. Они переживают о Боге. И когда они говорят, что он нарушает субботу по такой мелочи, они рассуждают о Боге. Не надо по таким мелочам. Если мы будем закрывать глаза на такие мелочи, что будет дальше? Народ развратится. В конечном итоге они рассуждают, когда все в синагоге, когда пришел человек, приходите в другие дни, а не в субботу исцеляться. Они правы. Зачем? Какой смысл нарушать субботу? Нарушать принятое, то, к чему мы привыкли. То, что помогает нам удержать определенный духовный баланс в обществе. Зачем нарушать? Так рассуждая, мы увидим, что фарисеи свои позиции. Бога ставят в центр. И если бы это было в наше время, мы скорее бы поддержали фарисеев. Что мы иногда делаем в похожих ситуациях. Есть здесь только одно «но». Вы знаете, что это такое? В этой истории мы точно знаем, что Христос занимал другую позицию. И мы точно знаем, что он был прав. И вопрос сейчас не просто со Христом согласиться, потому что если мы не понимаем причин, стоящих за его позицией, мы не сможем сориентироваться в ситуации, которая буквально не совпадает с ситуацией Христа. Нам нужно увидеть принцип, почему Христос был прав и почему фарисеи были неправы. Позиция фарисеев только на первый взгляд представлялась богоцентричной или что они Бога, во-первых, стали на первое место. На самом деле они поставили себя и свое собственное мнение в центр своих рассуждений. Своим мнением они измеряли истину Божью, а не истиной Божьей свое собственное мнение. Посмотрите, как они эти вопросы задают, если зачитать их подряд. Во всех этих историях звучат эти вопросы. Почему он делает то, что мы не делаем? Почему они не делают то, что мы делаем? Почему они делают то, что мы не делаем? Осмелится ли он делать то, что мы не делаем? И в центре их вопросов на самом деле не Бог. Мы, а среди этих мы и я. Сражаясь за честь Божью, фарисеи умудрились обмануть себя. Думая, что в центре их мышления Бог, в то же самое время, как центром их богословия, были их интересы, их честь, их гордость, их греховное «я». Они так это хитро сделали, что они сами не заметили, кто в центре их богословия. Поэтому я говорю, мы в опасности, братья и сестры. Мы можем думать о Боге. Мы можем рассуждать о возвышенных истинах. Но если во всем этом есть эти вопросы, где мы и я выделяются, мы в опасности. Мы можем думать, что мы думаем о Боге. На самом деле, свое собственное мнение и свое достоинство мы поставили в центр. И этим измеряем истину. Если нам скажут в глазах, что ты, зачем ты меня обижаешь, зачем ты меня оскорбляешь. Но смотрите на историю. Как могло получиться, что эти умные, образованные, духовные люди обманули самих себя? И в конечном итоге пропустили Евангелие, которое было послано для их спасения. В чем заключается позиция фарисеев? В чем ее опасность для нас, для сегодняшнего времени? Это очень важно для нас понять. Вы знаете, мы можем возмущаться фарисеями о том, как они это делали, что они делали, при этом делать точно то же самое. Мыслить, как они. Говорить, как они, действовать, как они, но при этом у нас есть другие слова, которые прячут настоящую истину. И эту истину мы прячем от людей и даже от самих себя. Они были убеждены, что они борются за правду. Это последняя история, когда они пришли в синагогу, и они знают, что там есть несчастный человек. И они говорят, посмотрим, осмелится ли он делать то, что мы не делаем. И он осмелился. Он сказал человеку, тому несчастному, говорит, выйди на середину. И написано дальше, и воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, он стал рука его здоровой, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Обратите внимание, что здесь произошло. Это финал, это конец, когда фарисеи запечатали свою судьбу. Написано, что в этой истории, если он раньше объяснял, в этой истории он позвал человека на середину и посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Как вы думаете, почему? Почему он посмотрел на фарисеев с гневом? Потому что он знал, что Отец Небесный определил ему такую судьбу? Потому что он знал, что они не в состоянии ничего другого делать? Потому что он знал, такова их судьба, Богом предначертанная, он потому на них посмотрел с гневом? Потому что у них природа была неправильная? Нет, нет. В этом контексте подобные вещи допустить – это кощунство. Смотрите, как история размножается. Он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Он не празднует, что совершилась суверенная воля здесь. Он не торжествует. И допустить, что он прикидывается, он страдает. На самом деле он имеет в виду совершенно другое. Мы не можем никак. Он страдает, его сердце разрывается от боли. Это Бог Отец, святой Бог. Это его сердце разрывается от боли, скорбя об ожесточении сердец их. Он посмотрел на них с гневом, потому что он сделал все возможное, чтобы они обратили внимание на Евангелие. Он посмотрел на них с гневом, потому что он знал, что он как Бог, ставший человеком, унизил себя. Он сказал им все слова, которые должен был сказать. Он показал им все истории, как можно было показать. Он сделал все, чтобы сердце их смягчить, чтобы они приняли решение. Но Бог никогда не жмет больше, чем необходимо, чтобы довести человека до точки принятия решения. И это последний вопрос, когда он сказал, поставил человека перед ними и с гневом посмотрел. Это был последний час фарисею. Скажите мне, что нужно делать в субботу? Добро или зло? Посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Поэтому, братья и сестры, когда мы рассуждаем подобных вопросов, надо начинать с Евангелия, где истина Божья разворачивалась. Послание появляется потом. Но мы должны начинать так, как истина была открыта. Через Евангелие к посланиям, не наоборот. Когда мы видим в этом контексте, мы видим Бога несколько по-другому. Посмотрите, сердце их не дрогнуло. Даже в этот последний момент. А могло бы, а должно было бы дрогнуть. Когда он с гневом посмотрел, они видели этот взгляд. Они видели людей, которые возмущались их позицией. Они видели свое положение. И сказал, что нужно делать в субботу, добро или зло? И когда этот сокрушительный вопрос был задан, их сердце не дрогнуло. Написано, они вышли и немедленно составили заговор с иродианами, чтобы убить Христа. Это их печать. Они приняли решение. И Божий гнев справедливо готовится для них. Они сами собрали себе гнев на день гнева. В то же самое время этот несчастный человек получил благословение от Бога. Братья и сестры, когда мы идем на этом пути ожесточения, в конечном итоге мы имеем свои выводы. Мы движемся в это время, кто-то открывает свое сердце. У кого-то сердце становится мягким, кто-то радуется, а мы идем своим путем. Вы знаете, проверьте себя, братья и сестры. Я иногда ловлю себя на этом месте. Вот когда мы находимся, что-то тревожное произошло в нашей жизни. Серьезный конфликт. Проблема. Какие друзья у нас появляются? Наивный вопрос, правда? После этого последнего вопроса фарисеи написано, вышли и заключили договор, заключили договор, договорились с иродианами, злейшими врагами, которые отвергали воскресение мертвых, которые иродиане, это по сути была политическая партия, которые всю жизнь они ненавидели их. Но сейчас они вместе. Я замечаю за собой, что когда что-то происходит, я кому-то начинаю быть более расположен, который вчера и третьего дня, как будто я не был таким. Брат, здесь опасность. Такая реакция, когда вдруг необычные друзья у нас появляются. Это реакция, что наше сердце не стало мягким. Мы идем путем, который шли фарисеи. Братья и сестры, вы знаете, если мы ставим вопросы, почему другие не делают то, что мы, если мы ставим свое мнение в центр измерения истины, обязательно происходит ожесточение сердца. И Евангелие становится бессильным для нас. Фарисеи отвергли Евангелие, потому что они поставили свою честь, свою личность, свое мнение как средство измерения истины. И сами того не заметили. Я хотел бы другое сказать, братья и сестры. Через эти вопросы, где стоял мы, я, скажу вам, братья и сестры, если у нас слишком уязвимое самолюбие, если мы реагируем очень легко, когда кто-то посягает на особые права, если мы слишком дорожим своим собственным мнением, и когда мы идем этим путем, происходит проблема. Когда фарисеи это делают, почему он делает то, что мы не делаем? Почему они не делают то, что мы делаем? Они были посередине все время. И в конечном итоге нужды народа окружающего их не беспокоились, их сердце не смягчалось. Они отдалялись от нужд народа, и они отдалялись от Бога. Без Бога и без ближнего происходит ожесточение. Человек становится жестоким. Постепенно, шаг за шагом, сердце становится жестоким. Все начинается, что есть доктрина, есть взгляд, которым я убежден. И почему другие не делают так, как я делаю? Почему другие? Почему они не такие, как я? И тогда идет ожесточение. Эти истории показывают этот процесс ожесточения. И показывают, к чему человек приходит, когда он идет этим путем. Господь делает все необходимое, чтобы смягчить сердце. Но есть и наше мнение. Наша честь слишком дорого нам стоит. Есть другая часть Священного Писания. Мы много говорили о том, что наша честь, достоинство даны нам во Христе. Это одна сторона вопроса. Но другая говорит, отвергни себя. Кто не возненавидит себя, кто не распнет себя, кто не возьмет крест свой. Без этого невозможно следовать за Христом. Это как раз то, что сделали фарисеи. Потом, братья и сестры, процесс ожесточения очень ярко здесь показан. Их не тронули беда мытарей, их не смутила нужда учеников, их сердце не задело боль и страдания этого несчастного с иссохшей рукой. И когда они пропустили голос Божий, который говорил через все эти обстоятельства, постепенно их сердце стало жестоким. И они заключили договор с иродианами, чтобы навсегда избавиться от Господа Иисуса Христа, чтобы он никогда не задавал вопросы, которые позорят их, ставят их в неудобное положение. Но сделав это, они сделали себя недостойными вечной жизни. Итак, братья, что же нам делать? Умнейшие Израиля запутались. Как мы можем избежать подобной участи? Чтобы не повторить ошибки фарисеям, нам следует не задавать возмущенные вопросы, почему другие не делают то, что мы делаем. Или почему другие делают то, чего мы не делаем. Мы можем попасть на эту удочку. И жить всю жизнь в страхе или возмущении. Почему они это делают? Как они осмелились? Почему они туда пошли? Но мы никогда этого не делали. Как это может быть? Я смотрел недавно в Африке, показывая этих жителей той страны. Они не похожи для нас. Я смотрел, была там евангелизация. Я думаю, слава Богу, что кто-то туда пошел. Я точно туда не смог бы пойти. И уж точно мой стиль проповеди, как мы проводим служение, никак бы для африканцев не помочь. Думаю, слава Богу, что кто-то идет. Слава Богу, что они делают. Знаете, я думаю, что выход из этой ситуации очень простой. Нам нужно обратить внимание не на те вопросы, которые фарисеи задавали. Потому что мы похожий вопрос задаем. А почему они не такие, как мы? Почему вот он выделяется? А почему он делает то, что я не делаю? А почему и в этом, почему всегда я в центре? Но эти вопросы задаются так искусно, что мы не видим, что мы в центре этих дискуссий. И наше мнение в основе. Здесь Христос задает вопрос, и нам нужно обратить внимание на этот вопрос. Он сказал, что нужно делать? Добро или зло? Добро или зло? Вот этот вопрос, это проверка нашей позиции. Братья и сестры, каждый раз, когда мы что-то делаем, или мы ничего не делаем, когда мы лежим или сидим, или активно что-то делаем, наша позиция все время измеряется двумя позициями. Добро или зло? Добро или зло? И когда мы ничего не делаем, что это значит? Мы делаем добро или зло? Когда мы что-то говорим, неважно, правильно, неправильно, мы делаем добро или зло? Когда мы возмущаемся чьей-то позицией, чем-то служением, поведением, видом, я не знаю, чем угодно, мы в это время делаем добро или зло? Каждый раз добро и зло, оно активно. Когда мы выступаем за какую-то идею, мы делаем добро или зло. Когда мы молчим, ничего не говорим, мы делаем добро или зло. А поможет нам Господь не повторить ошибку фарисеев. Ставить себя и свое мнение в центр – это обрекать свое сердце на ожесточение. Мы постепенно дойдем до той точки, когда мы не сможем переживать боль других, когда мы не сможем слышать голос Божий, когда сердце наше станет жестоким, черствым. И мы будем определенные вещи делать, убежденные, что мы делаем правду. Давайте мы зададим этот вопрос. Моя позиция, мои слова, мои дела – на это добро или зло? У нас всегда должен быть ответ. Я молчу, и это добро. Я говорю, и это добро. Я делаю, я занимаю позицию, это позиция добра. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!